Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Крещенская вода. Что она собой представляет? Что с ней делать и чего делать с ней нельзя? Смысл праздника Богоявления или крещения? Зачем Богу нужно было сходить в Иордан? И связано ли евангельское понятие крещения со словом «крест»? Хрупкие люди. Кто они такие и как их поддержать? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
Сегодня Крещенский сочельник, 18 января. Завтра праздник Богоявления, или, как его еще называют, Крещение Господне. Эти два дня, они такие, что церковь становится, наверное, одним из самых посещаемых мест, причем для самых разных людей. За крещенской водой приходят практически все, вне зависимости от того, бываем мы в храме каждые выходные или раз в месяц, ну или пару раз в год. Воды, конечно, хватит на всех. Но вот дальше возникает вопрос, как правильно с этой водой поступать. И мнений тут настолько много можно услышать, особенно в очереди за этой самой водой, что мозг порой просто разрывается. А кто-то даже специально набирает воду дважды, сначала в крещенский сочельник, а потом на следующий день, то есть, ну, в сам праздник. И вот зачем люди это делают, и как отличить здесь веру от суеверий? Ну, а следующий квест – это ныряние в прорубь. Опять же, есть ли у этого действия какое-то сакральное значение? Если да, то в чем оно? А если нет, то что самое главное, что обязательно стоит сделать в день крещения Господня? Попробуем с этим разобраться, и на связи с нами протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Блаженной в Леонове. Добрый вечер, отец Андрей.
Добрый вечер.
Скажите, какие-то есть особенные свойства у крещенской воды? Давайте вот с этого начнем, чтобы уж, так сказать, разобраться с этим вопросом с самого начала и до конца.
Ну, очень трудно применительно вообще к духовным реалиям, да, говорить о неких особых свойствах, поскольку святая вода не является каким-то рецептом, состоящим из разных, ну, скажем так, веществ, сложно соединенных, каждый из которых обладает каким-то эффектом, мы не можем говорить в той же терминологии, какую мы употребляем, например, в отношении лекарств. Мы знаем, что святая вода, крещенская вода, она несет в себе божественную благодать. Вот в этом смысле совершается чудо, очень важное для нас с точки зрения вообще мировоззрения и нашего догматического учения, что, оказывается, материя, Богом созданная, может сама становиться по воле Божией вместилищем божественной благодати. То есть, оказывается, не только человек является носителем благодати, но, шире говоря, и мир, сотворенный Богом, тоже может быть носителем божественного в себе, божественной энергии. Но степень благодатности, то есть причастности божественному, Духу Святому, она заключается в вере человека, а не в неких особых свойствах тех или иных святых вещей. Мы не можем сказать, что если человек пьет эту воду без веры, то эта вода перестает быть святой. Это, конечно же, не так. Просто в таком случае человек, как бы бездумно, да, не отдавая себе отчет в том, что он делает, принимает великую святыню, и он остается, ну, бесплодным в духовном смысле этого слова, не получает никакой пользы, а может даже и в какой-то степени в осуждении себе. И это принимает, хотя вне всякого сомнения, сама вода как была святой, так таковой и остается.
Как тогда правильно ее употреблять? Вот что бы вы посоветовали?
Во-первых, акцент уж делать не на воде, а на Христе. На Христе, Творце мира. И в праздник Крещения мы как раз переживаем явление в мир Христа, его выход на проповедь, откровение о Святой Троице, которое произошло в этот праздник. Вот это то, что должно находиться в центре нашего переживания. А вода, нельзя сказать, что это побочный продукт, но это уже следствие, да, следствие примирения Бога с миром, следствие того освящения, которое принес в мир Христос.
Знаете, вот вопрос о вере и суевериях, и где проходят границы между ними, или поверьях неких, да, он тоже вопрос очень острый, потому что я сталкивалась лично с тем, что стоишь в очереди за крещенской водой, и можно услышать массу всякого разного, например, то, что есть вода крещенская, есть вода богоявленская. То есть вот 18 и 19 января, и вроде как это две разных воды.
Даже если не привлекать здесь высокое богословие, то чин освящения воды как в сочельник, так и в сам праздник крещения, он одинаковый. Молитва одна и та же, чинопоследование одно и то же, содержание смысловое одно и то же. Более того, что, скорее всего, освящение воды на сам праздник крещения уже носит такой повторительный характер, поскольку нынешний устав, он предполагает освящение воды именно в канун праздника крещения. Конечно же, это абсолютно одинаковая вода, и никакой разницы нет. И в данном случае здесь, ну, скажем, мы усложняем здесь ситуацию там, где этого совсем нет. И, конечно же, это, вне всякого сомнения, является абсолютным суеверием.
То есть достаточно взять воду либо в крещенский сочельник, либо в сам праздник, и все?
Не обязательно. Ведь мы почти неделю празднуем праздник крещения после самого праздника крещения. Так называемый период попраства крещения. И эту воду можно приходить в храм и набирать целую неделю после самого праздника, и эта вода не будет менее благодатна. Извините за такую фразу, но мы вынуждены на этот уровень опускаться. Степень ее благодатности, она отнюдь не меньше. При том, что эту воду уже можно взять без очереди, без сопутствующего этому какого-то негативного момента, когда люди иногда раздражаются, начинают ругаться в очереди. В этом тоже, кстати, содержится определенное противоречие. Потому что важно, с каким настроением и с каким отношением к другим людям ты эту воду получил, а не сам факт ее получения. И она, эта вода не может оставаться изолирована от всего богословия церкви и от всего как бы нравственного учения церкви, от его поведения, от твоей жизни. Это не есть нечто само по себе давлеющее для человеческого спасения. А освящение воды как таковое, ну, это, скажем так, плод неких церковных богослужебных реформ, наверное, 5 века. Более древнее восприятие христианской православной церкви заключается в том, что освящается вся вода в этот день. Поэтому вся вода освящается. С другой стороны, что я бы не советовал набирать воду не в храме, не потому, что мы сейчас пытаемся как-то церковно монополизировать, да, вот эту святыню, ни в коем случае, а сам шаг принятия святой воды, он не должен в себе нести чего-то антицерковного. То есть, когда человек отделяет себя от единства церкви, от других христиан, и как бы говорит, мне храм и другие люди не нужны, я сам наберу для себя воды из-под крана. То есть, он может быть прав здесь как бы по сути, но в плане того отношения, да, того состояния души, в котором это происходит, это, конечно, крайне неверно.
Еще про прорубь. Вы уж простите, хочу вас спросить. Есть у нас такая традиция залихватски в прорубь нырнуть, а потом хорошенько согреться горячительным напитком и таким образом праздник крещения отметить. Погружение в воду, в принципе, если почитать Евангелие, это вот восходит к тому самому погружению в Иордан Спасителя. Насколько это обязательно? Давайте с этого начнем.
Конечно, это не обязательно. Если это совершается, во-первых, с известной долей рассуждения, здравомыслия и благоговения, ничего плохого в этом нет. Вот. Если же это начинает обрастать различного рода суевериями, по типу того, как вот окунешься в прорубь, и за год тебе прощаются все грехи, или когда это становится предметом различного рода фотографий, селфи, которые потом выставляются в интернете, обсуждаются и так далее, то, конечно, здесь мы уходим от духовного восприятия, вот, переживание праздника как христианского праздника, и уже опять-таки возвращаемся к чему-то такому языческому, к чему-то, от чего мы пытались уйти вот тысячи лет назад.
Напоследок, вы знаете, снова хочется вернуться все-таки к воде, которую мы в храме берем и приносим ее домой. Как правильно использовать крещенскую воду? Может быть, есть какие-то вот четкие прописанные правила, определения, которыми можно руководствоваться?
Совершенно верно. Вот в церковном уставе, богослужебном уставе этого праздника прямо говорит, что этой водой окропляются все места без различия. Например, кто-то боится там кропить ванну или туалет. Да, вот я встречался с такими явлениями, да как будто это места какого-то греха. Хотя это совсем не так. То есть все места кропятся без исключения, все помещения. Более того, святая вода употребляется не только натощак, как некоторые думают, но употребляется в любое время, независимо от приема пищи, когда того потребует душа. Вот, устав прямо говорит, что не может пища помешать принятию вот такой благодати. То есть, конечно, есть такая благочестивая традиция принятия крещенской воды натощак, но не стоит ее абсолютизировать, потому что все-таки не человек для святой воды, а вода святая для человека.
Спасибо вам большое за комментарий. И с праздником!
С праздником, спасибо.
Протоиерей Андрей Рахновский, настоятель храма Ризы Блаженной в Леонове, был с нами на связи. Вы слушаете Радио Вера, в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы. Мы сегодня будем говорить о Евангелии, которое прозвучит в храмах завтра, праздник Богоявления, а воскресное Евангелие, оно тоже связано с этим праздником, потому что в воскресенье церковь будет чтить Иоанна Крестителя. Так вот, евангельский эпизод праздника Крещения, он очень короткий. Он из Евангелия от Матфея, из 3 главы, и там рассказывается о том, как Христос пришел на Иордан принять крещение от Иоанна. Иоанн призывал иудеев к покаянию, и в знак того, что люди начинают новую жизнь, пророк совершал омовение в реке всех тех, кто к нему приходил и исповедовал свои грехи. Поэтому вполне понятно, что он удивился, когда увидел Христа, ведь ему не в чем было каяться. Другой вопрос, конечно, как он его узнал. Но, как сказано в Евангелии, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вопросов, конечно, тут много возникает, и самый первый, а что, собственно, означало тогда слово «крещение»? В нашем языке оно звучит так, что невольно вызывает ассоциации с крестом. Ну, вполне логично, что христиане принимают крещение, чтобы следовать за Христом, а крест – это часть его земного пути. Но ведь само событие на Иордане, оно же года на три опережает те события, которые связаны с Голгофой, и ни о каком кресте там еще речи не идет. Почему все это так, узнаем прямо сейчас. И в нашей студии священник Антоний Лакирев, клирик Тихвинского храма города Троицка. Добрый вечер, отец Антоний.
Здравствуйте. Это своеобразие, связанное со славянским и русским языком, к смыслу слова не имеет никакого вообще отношения. Конечно, в Евангелии речь не идет о кресте в данном случае никак. В греческом стоит слово «баптизма», а в общем, конечно, за этим стоит слово «гиюр». Речь идет об омовении, которое является знаком покаяния и присоединение к Божьему народу, причем для язычников, а духовный подвиг тех, кто приходит омываться от Иоанна в Иордане, в том, что они признают тем самым, что да, мы перед Богом живем как язычники, и не лучше ничем, и должны снова с покаянием возвращаться к Богу, омывать себя и начинать новую жизнь. Ну и, конечно, понимаете, речь идет об омовении отнюдь не только телесном, но и в каком-то смысле душевном тоже. Вот. И толпы, которые приходят омываться от Иоанна в Иордане, здесь еще тоже очень важный момент, что Израиль вступил в землю обетованную, исполнение обещаний Божьих началось с переходом через Иордан. И поэтому место, река в данном случае важна, как возвращение на святую землю, возвращение в завет с Богом. Так что вот, когда Иисус приходит омываться от Иоанна, я бы сказал, изумление Иоанна совершенно естественно. А почему ты приходишь ко мне? От чего ты собираешься омываться? В какой завет ты собираешься возвращаться? Это вот так. И ответ Иисуса в сущности ведь означает, что не надо сейчас это обсуждать, оставь теперь. Да, так правильно, вот говорит Господь, так надлежит нам исполнить всякую правду. Действительно, нелегко понять, и уж тем более совсем невозможно объяснить, но важно, что, приходя креститься от Иоанна, как мы видим, Иисус, ну, реализует некоторое очень важное решение, да, в нем Бог со своей стороны откликается на эту попытку людей вернуться к Богу, попытку людей омыть нечистоту сердца, да, исправить свою жизнь. И тем самым, как бы, Бог берет на себя ответственность вообще за нас и за нашу жизнь. Вот что важно в смысле этого слова «омываться». И если народ Божий, омываясь от Иоанна в Иордане, возвращается в завет, признает себя грешниками, признает себя такими же недостойными, как язычники, ну вот, может быть, когда Иисус приходит, тоже становится участником и центром вот этого возобновления завета, восстановления отношений с Богом. Вот примерно так.
Что касается личности Иоанна Крестителя, здесь, конечно, тоже много вопросов. Его называют последним пророком Ветхого Завета или мостиком между Ветхим и Новым Заветом. Что собой выдающийся представлял этот человек?
Креститель действительно величайший. Из рожденных женами не восставал больше Креститель, потому что его сердце настолько принадлежит Богу, что он в состоянии воспринять и почувствовать, что то время, о котором Бог много-много раз говорил, вот оно пришло сейчас. Мы на самом деле знаем о Крестителе гораздо меньше, чем могли бы, ну, в силу разных исторических причин, но вовсе не надо думать, что Креститель больше ни о чем не говорил. Вот приходили к нему там разные люди, и он им говорил, что кому и как делать, там, солдатам одно, там, каким-нибудь крестьянам другое и так далее. Поэтому, да, свидетельство Крестителя, оно заключено в том, что другого времени привести в свою жизнь в соответствии с правдой и в соответствии со своей верой не будет. Эти дни наступили. Это надо сделать сейчас. Царство Божие уже не где-то далеко, а оно уже близко вот здесь. И он всей силой своего сердца и своей веры об этом свидетельствует, об этом говорит. То, что предыдущие поколения только надеялись увидеть, да, на что они только где-то там впереди, неизвестно когда, действительно неизвестно когда, сроки, в общем, как сам Господь говорит, не ваше дело знать временные сроки. Вот Креститель свидетельствует о том, что этот день настал, и когда он видит Иисуса, вот, ему должно расти, а мне умоляться. Тоже, знаете, я бы сказал, что за одну эту фразу «ему должно расти, а мне умоляться» уже можно назвать Иоанна Крестителя величайшим из рожденных женами, потому что это тоже ведь квинтэссенция библейского пути перед Богом. Ему, Иисусу, должно расти, а мне умоляться.
Знаете, сейчас о чем подумала? Что если до вот этого момента богоявления, то есть когда Христос уже открыто показал, что Он действительно Мессия, человечество как-то так находилось в процессе ожидания, то сейчас у нас в этом смысле, несмотря на то, что прошло 2000 лет, мы сейчас в 21 веке, по большому счету, в том же дне находимся, что и Иоанн, когда он увидел пришедшего Христа. Потому что, ну, как-то, ну, я не знаю, как это богословски правильно сказать, но смысл, как я его понимаю, в том, что мы вот с тех пор так каждый день этот шанс и имеем.
Да, но только люди, к сожалению, все чаще пытаются делать вид, что ничего не произошло. Да, и увиливают от этой встречи, но да, действительно, Бог пришел. Вот Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение кончается завтрашнее Евангелие. Кстати говоря, у меня впечатление, что вообще в текстах, как в оригинале, так и в переводах, мы не слышим одну очень важную интонацию. Правильно было бы, ну, если у нас не перевод, а торгум, да, то правильнее было бы говорить «Сии Сын мой возлюбленный, в котором все мое благоволение к вам». Бога больше ничего нет. Что еще можно было бы нам дать? Понимаете, вот действительно это момент, когда Он отдает нам всего себя без остатка в этом Сыне возлюбленном. Ну, а дальше, как всегда, как до этого момента, так и после, выбор за нами.
Спасибо вам за комментарий. Священник Антоний Лакерев, клирик Тихвинского храма города Троицка, был в нашей студии и комментировал актуальное Евангелие. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Переходим к другим темам.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. И сегодня мы поговорим о совершенно особенных людях, особенных потому, что их называют хрупкими. И называют так потому, что эти люди страдают несовершенным остеогенезом. Это такая костная патология. Ну вот представьте себе, что ребенку 2 года, а он уже пережил 7 переломов рук и ног, и это еще не предел. Как с этим справляться, вообще непонятно. Но вот есть замечательный благотворительный фонд, он так и называется «Хрупкие люди». И там объединились единомышленники. Это люди, которые либо в своих семьях сталкиваются с этой болезнью, ну, либо они просто очень сочувствующие. И вот они утверждают, да, на данный момент заболевание пока не лечится, но есть возможности сделать жизнь хрупких детей максимально комфортной и при этом минимизировать риски переломов. Что можно сделать для этих детей? И кто занимается такими вопросами, узнаем от нашей собеседницы. На связи с нами Елена Мещерякова, директор благотворительного фонда «Хрупкие люди». Добрый вечер, Елена.
Да, здравствуйте, Алла.
Расскажите, пожалуйста, в нескольких словах о том, чем занимается ваш фонд и вот ваши подопечные детки в основном, как я понимаю.
Ну, в основном дети, хотя мы оказываем помощь и детям, и взрослым. Это больные с несовершенным остеогенезом преимущественно, но и также больные с другими костными нарушениями. Надо сказать, что наш фонд, он родился из общественной организации «Хрупкие дети». Этой организации уже 10 лет, а фонд возник 4 года назад. И учредителями, то есть команда людей, которые занимаются помощью подопечным, в общем-то частично перешла из общественной организации в фонд. И поэтому трое сотрудников нашего фонда действительно сами являются родителями детей с несовершенным остеогенезом. И, конечно же, случайных людей в благотворительности вообще не бывает. Это люди, которые чувствуют желание помогать и приходят с этим осознанным желанием, потому что, видимо, важно делать полезное, какое-то осмысленное дело. Поэтому, конечно, наша команда, она состоит из таких людей.
При этом ведь это заболевание из тех, которые до конца не лечатся. Но что можно сделать вот для деток, у которых диагностировали остеогенез? Что предлагает на сегодня медицина?
Да, вы абсолютно правы. На сегодняшний день нет возможности вылечить пациентов с этим диагнозом, но есть способы, которые позволяют улучшить качество жизни. Например, есть терапия, укрепляющая кости и сокращающая количество переломов. То есть, соответственно, это дает шанс детям на то, что у них становится меньше переломов, они могут ходить, они меньше страдают. Есть правильные методы хирургической коррекции, есть сейчас уже физическая терапия, это реабилитация. Конечно, это психологическая помощь и социальная поддержка, то есть все те виды помощи, которые оказывает наш фонд. Очень важно действительно, чтобы эта помощь оказывалась системно. Вот. И в то же время задача фонда постоянно актуализировать проблемы наших подопечных для государства. Это и Минздрав, и Министерство труда, социальной защиты, это и Министерство образования. Это, в общем-то, все структуры, которые каким-то образом могут повлиять на улучшение того самого качества жизни. И очень важно понимать, что несмотря на заболевания, дети могут полноценно развиваться и жить в нашем обществе сегодня. Для этого есть все предпосылки, есть возможности. Главное вовремя об этом оповестить родителей, помочь сориентироваться. И тогда очень хорошие результаты мы получаем. То есть мы не можем вылечить, но мы можем существенно изменить судьбу семьи, судьбу ребенка и потом уже взрослого.
А вот несовершенный остеогенез, какие он накладывает ограничения на жизнь человека? Понятно, что ограничения в передвижении. Понятно, что, наверное, от человека требуется какая-то постоянная концентрация внимания, ведь он максимально уязвим. А что еще? И, может быть, есть какие-то... Понятно, что в данной ситуации, может быть, даже не вполне корректно об этом говорить, но у вас же много подопечных, и вы наблюдаете, есть какие-то вот уникальные особенности у этих детей, то, чем они отличаются на уровне таких особых талантов, может быть.
Да, вы абсолютно правы. Действительно, наши дети отличаются какой-то осознанностью и осторожностью, и внимательностью. У нас были занятия по развитию внимательности у ребят. Это последний такой тренд развития детей, обучение их внимательным отношением к себе, к тем процессам, которые с ними происходят, чтобы уметь лучше регулировать себя, да, научиться этому. И специалисты обратили внимание, что наши дети действительно очень настроены уже на это. У них, ну, так складывается их жизнь, что действительно нужно максимально осторожность проявлять, чтобы не случилась какая-то непредвиденная, неприятная ситуация, которая, к сожалению, с ними может произойти. И, в общем-то, любое какое-то неосторожное движение может повлечь за собой перелом. Это так. Но, кроме всего прочего, я уже действительно много лет наблюдаю наших детей и не устаю ими восхищаться. они особенные, они рождаются другими, они по-другому мыслят, они творчески развиты очень часто, многие рисуют. У кого-то очень хороший слух, опять же, это последствия заболевания, у них очень тонкие вот эти косточки слуховые, и у них потрясающие возможности, многие из них становятся музыкантами, кто-то хорошо поет. Мальчишки очень часто становятся программистами, потому что, ну, как мы шутку между собой говорим, у нас очень усидчивые дети. И действительно, им доступны очень многие возможности сегодня. Главное – помочь родителям это осознать и сориентировать их на развитие ребенка, а не только на его лечение.
Елена, а кому сейчас из ваших подопечных помощь особенно нужна? Ведь у вас же на сайте тоже открыты разные сборы для разных деток.
Да, действительно, у нас сейчас есть несколько актуальных сборов. На разные совершенно нужды мы собираем детям, и кому-то мы помогаем с операцией, кому-то с реабилитацией, кому-то с приобретением какого-то средства реабилитации. Но в данном случае я бы хотела обратить внимание на нашу девочку Вику Толстухину, которая из Ишкралы, которой 6 лет, и сейчас она может ходить только при помощи ходунков. Дело в том, что у нее особенный тип несовершенного остеогенеза, это 5-й тип, когда на месте переломов образуется костная мозоль, ну, больше, чем это необходимо, она разрастается. Таких детей по всему миру не так много, оно продолжает изучаться учеными всего мира. Но пока что вот воздействие на подобных пациентов не такое значительное по сравнению с другими пациентами с несовершенным остеогенезом. Поэтому ей очень важна физическая реабилитация, чтобы сейчас она могла начать ходить самостоятельно в клинике, которая стоит, в общем-то, достаточно много. Нужно собрать 239 200 рублей, куда входит двухнедельный курс реабилитации и проживание мамы с девочкой в Москве.
Смотрю сейчас на сайте фотографию Вики, такая, сидит ребенок, у него заяц в руках, ну, в общем, два зайца. Такая красавица, умница, и, конечно, очень хочется ей помочь. А как можно это сделать? Есть ваш сайт хрупкие.ру, как слышится, так и пишется, первая буква H или H, там по-разному ее называют, хрупкие.ру, и наверняка есть короткий номер для СМС.
Да, у нас есть короткий номер 8776. Где не нужно писать никаких слов, можно только написать сумму пожертвований цифрами. Ну, например, 100, 200, 300, 400, 500, сколько вы захотите пожертвовать, вы пишете на этот номер 8776 и отправляете, он напрямую поступает к нам.
8776, и никаких кодовых слов нет?
Да, все верно.
Очень хочется, конечно, ребенку помочь. Елена, вы знаете, напоследок позвольте личный вопрос. А почему вы этим занимаетесь? Что вам дает такая работа?
Ну, во-первых, конечно, у меня у самой есть ребенок с несовершенным остеогенезом. Когда родился мой ребенок 14 лет назад, не было ничего, никакой информации, никакой помощи мы не могли получить. Совершенно никакой надежды к тому, что наш ребенок будет ходить, как это происходит сейчас, что она будет жить самостоятельной жизнью. Мы, в общем, были в полном отчаянии, прошли все этапы принятия этого заболевания. И в свое время, когда стало понятно, что мы смогли помочь нашему ребенку, что это, в общем-то, можно делать и для других детей. И постепенно это превратилось в мою профессию, когда я поняла, что мне действительно хотелось бы заниматься этим. Поэтому так вот и получилось.
Дай бог здоровья вашей дочке, вам и вообще всем подопечным вашего фонда. Спасибо вам за комментарий.
Спасибо вам большое.
Елена Мещерякова, директор благотворительного фонда «Хрупкие люди», была с нами на связи. И я еще раз напомню, адрес сайта, где можно найти подробную информацию о Вике Толстухиной и о других детках, которым нужна помощь, хрупкие.ру. И короткий номер для СМС 8776. Далее в содержании сообщения указывается просто сумма, которую вы хотите перевести, без дополнительных слов. Еще раз 8776 и в содержании сообщения просто та сумма, которую вы хотите перевести. 8776, короткий номер для СМС. Спасибо огромное всем, кто откликается на наши просьбы. Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».